Василий Белов. Скворцы. В субботу мать вымыла пол и застелила его чистыми полосатыми половиками. А еще она взяла мелкого песочку, положила его на мокрую тряпку и долго терла медный самовар. Потом переставила кровать вместе с Павлуней на новое место, поближе к окну. «Лежи, Павлуня, лежи, голубчик!» Она подоткнула под Павлунины бока теплое одеяло и вскоре ушла на колхозную работу. Павлуне хотелось поглядеть на самовар, как он светится, но самовар стоял в шкафу, а встать Павлуня не мог. Всю зиму у Павлуни болели ноги, и он лежал все время в кровати. «Наверное, — думает Павлуня, — наверное, сейчас в шкафу светло от самовара. Только ведь как узнаешь? Если откроешь дверку, то свет из избы сразу в шкаф напускается, а ежели не откроешь, то не видно, темно в шкафу или светло. Наверное, светло, потому что уж очень самовар блестит после того, как его мама начистила. Еще Павлуне хочется поглядеть свои валенки, но об этом тоже нечего было и мечтать, потому что, во-первых, не встать с кровати, а во-вторых, валенки были заперты в чулане вместе с отцовым новым пиджаком. Павлуня помнит, как отец купил ему валенки и принес домой. Но Павлуня уже тогда болел и в школу не ходил, а валенки тоже всю зиму зря пролежали. Размышляя обо всем этом, Павлуня чуть не забыл, что кровать переставлена ближе к окну. Он повернул голову и сразу увидел синее небо. Там же висела большая прозрачная сосулька. Она намерзла на карнизе и была похожа на штык. Павлуня увидел, как на ее остром кончике копилась капля золотистой воды. Копилась, копилась, стала тяжелее себя и полетела вниз. Павлуне стало весело. Снег в огороде был белый-белый, небо вверху такое синее, как обложка на тетрадочке, которую только-только выдали и на которой не поставлено еще ни одной буковки, а не то что фамилии. Дальше за огородом под горой была река. Она еще вся заметена снегом. Снег и на крышах, на грядках, и на лужке тоже не видно еще ни одной проталины. Павлуня увидел, как дрожит от ветра торчащий из снега стебель прошлогоднего репейника, и догадался, что на улице еще холодно, хотя и капает с застрехов. «Снегу наворотило, — думает Павлуня, — столько снегу не скоро растает. На одной нашей крыше, наверное, пудов 12, а то, может, и больше». На этом месте Павлуня вспомнил, как прошлой весной отец скидывал снег с крыши. Деревянной лопатой он нарезал большущие глыбы. Такая глыба сперва тихо трогалась с места, а потом шумно ползла по крыше и бух! Когда на крыше осталась одна такая глыба, отец бросил вниз лопату, а сам сел верхом на последнюю глыбу и поехал с крыши. Павлуня увидел, как отец шлепнулся в снег почти по шейку. Тогда они долго вместе с отцом хохотали, и Павлуня твердо решил, что на будущую зиму сам будет скидывать снег и тоже прокатится на последней глыбе. Но теперь было ясно, что это дело не сбудется. Если и Павлуня выздоровеет к теплу, то либо уже снег растает, либо мать все равно не пустит на улицу. Недаром фельдшер Иван Яковлевич говорил, что надо греть ноги и все время сидеть в тепле. Еще он говорил о том, чтобы свозить Павлуню в областную больницу. Да где там? Отцу с матерью и так все некогда, да и денег надо порядочно, чтобы ехать. За такими мыслями Павлуня задремал и не слышал, как хлопнули ворота с улицы. В избу вошел отец и положил у дверей под кровать какую-то круглую штуковину. «Папка, чего это ты принес?» – спросил Павлуня. «Лежи, лежи, это фильтр масляный», – сказал отец, снял свою блестящую фуфайку и начал мыться из рукомойника. «Это, брат, знаешь, вроде сито. Масло сквозь него проходит и очищается от всяких примесей». «А почему в масле примесь?» «Ну, брат, всяко бывает». «Ох, папка, папка!» Павлуня хотел еще что-то сказать, но не сказал, а потрогал жесткие отцовы пальцы. От них пахло трактором и снегом. «Всяко, брат, Павлуня, бывает», — повторил отец. «В любой жидкости примеси есть». Павлуня вздохнул, а отец пошабарошил у него на голове, как раз в том месте, где пониже макушки сходились и закручивались воронкой павлунины волосята. Вскоре пришла мать, и стали ужинать. Павлуня не считал, сколько прошло дней. Однажды, взглянув на улицу, он увидел, что в одном месте на грядках снег стаял, и от этого там зачернела земля. На реке под горой тоже зачернело что-то в двух местах. Через день проталина на грядках стала еще больше, темные места на реке слились в одно место, а мать выставила одну зимнюю раму. В избе стало больше места и запахло чем-то свежим. Пришел с работы отец, как всегда вымылся и после ужина, когда стемнелось, зажег большую десятилинейную лампу. «Ты, Павлуня, как думаешь, сегодня начнем или еще погодим немножко?» «Давай уж, папка, начнем». «Ну ладно, только ты не вставай, а гляди с кровати, не велел тебе вставать, Иван Яковлевич». «Все не велел, не велел». Отец принес в избу широкую доску, топор, ножовку с рубанком и долото с молотком. Сначала он выстрогал доску добела с обеих сторон, потом карандашом расчертил ее и перепилил по черточкам. Получились 4 продолговатые доски, одна маленькая квадратная и одна длиннее всех. Как раз в это время вскипел самовар. Мать велела прикончить стукоток и стала выставлять из шкафа чашки и блюдца. Отец сложил выстроганные дощечки, собрал инструмент. «Придется, Павлуня, до завтрава отложить. Давай, брат, спать пора». Павлуня стал спать. Он натянул одеяло так, чтобы закрыть ухо, потому что никогда не уснешь, если ухо торчит на воле. В эту ночь Павлуня спал крепче и счастливее. Он еле дождался того времени, когда отец вновь пришел с работы и вымылся. Не дожидаясь ужина, отец взялся опять за дело. Павлуня видел, как он химическим карандашом нарисовал на одной доске кружок и начал его выдалбливать. «Так-так», – стучал два раза молоток, и каждый раз отец выламывал кусочек дерева. «Так-так». Наконец дырка в доске была продолблена. Отец ножиком зачистил ее края и начал сколачивать скворечник. Последнюю квадратную дощечку он использовал для дна, а самую длинную – для крыши. «Мы уж, Павлуня, на один скат делать будем». «На один». Отец приколотил крышу и под самую дырку приделал небольшую дощечку, чтобы скворцам было где сидеть. «Больно, папка, мало места на этой дощечке. Свалится скворец с верхотуры». «Думаешь? Может, и маловато. Ну, мы еще что-нибудь придумаем». И отец пошел на улицу и вернулся с большой черемуховой веткой в руках. «Во, Павлуня, приколотим». Павлуня, конечно, согласился. «Ты, папка, молодец. Здорово ты, папка, выдумал». Скворечник вышел хороший. Очень даже хороший. От него пахло смолой и черемуховой веткой. Щелей не было, проверяли даже на свет. Отец тут же пошел в огород. Павлуня видел, как он нашел самую длинную жердь и приколотил к ней скворечник с веткой. Как раз напротив Павлуниного окошка, на той стороне грядок, где был сруб старой картофельной ямы. Отец поддолбил обухом топора лед под углом сруба, уткнул туда один конец жерди и начал с натугой поднимать жердь и ставить его на попа. Скворечник с веткой закачался так высоко, что Павлуня тоже только головой покачал. Он с тревогой наблюдал, как отец осторожно поворачивает жерд так, чтобы скворечник стал крыльцом в южную сторону. Потом отец плотно прикрутил жерд проволокой к заугольку ямы и потом еще вбил 3 длинных гвоздя для надежности. Павлуня глядел на новый скворечник, раскрыв рот. Скворечник покачивался в синем небе, а небо за ним было бесконечным, чистым и, наверное, теплым, потому что уж очень весело барабанила с крыши золотая от солнца вода. В это время у Павлуни закружилась голова, и он от слабости положил голову на подушку. На улице, наверное, начиналась заправдошняя весна. Прошло еще несколько дней, а скворцов не было. Уже вся река ясно обозначилась под снегом, пропитавшимся насквозь водой. Уже грядки под окном совсем обнажились, а снег потемнел. На лужке, где была горушка с репейниками, тоже появилась проталина. На свет глянула серая прошлогодняя трава. Отец теперь совсем редко бывал дома. Он целую неделю ремонтировал свой трактор С-80, и мать посылала ему пироги в корзинке. Павлуня скучал по отцу и говорил иногда про себя: «Эх, папка, папка». Павлуня по-прежнему не вставал с кровати. По ночам он спал, а днем читал букварь или глядел в окно. Других книжек не было. Жаль, что эта зима зря прошла. А на ручье сейчас наверняка ребята делают мельницу. Мельница, конечно, не настоящая, но крутилась быстро и работала, пока вода на ручье совсем не исчезала. Вообще-то Павлуне грустно. Он заснул вечером, и ему приснилось лето. Он будто бы ел сладкие гигли и сам на своих ногах бегал на реку ловить селедков. Селедки – это такие маленькие щучки. Они всегда стоят на мелких местах и, видно, греются на солнышке. Павлуня сорвал длинную травинку полину, сделал из нее силушка и начал силить селедка. Потом вдруг полина стала обычной ивовой веткой, а вместо селедка на воде заплавала утка и закрякала. Кря-кря, кря-кря. От этого Павлуня и пробудился. Никакая это была и не утка, а просто было утро, и мама большим ножиком щипала березовую лучину. Спать Павлуня уже не стал, а начал глядеть, как мать растопляет печь. «Гляди-ка, кто прилетел-то?» – сказала она Павлуне, когда рассвело. Павлуня посмотрел в окно и обомлел. На грядках и на вытаившем лужке прыгали скворцы. Павлуня начал их считать, но все сбивался со счета. Скворцы были черные, с чернильным отливом, востроносые и веселые. Они что-то искали в прошлогодней траве. Вдруг один из них взлетел и, быстро перебирая крыльями, сел на скворечник. Павлуня так и замер. Скворец держал в носу травинку. «Гляди, гляди, полез туда, мам, полез!» – закричал Павлуня тоненьким слабым голосом. «Во, там уж он!» Весь день Павлуня смотрел на скворцов, и весь день они искали чего-то на лужке. То и дело взлетали и прыгали, а двое поочередно исчезали в черном кружке скворечника. В обед пришла мать и выставила еще одну раму как раз напротив Павлуниной постели. Теперь глядеть стало еще лучше, и Павлуня услышал скворчиные голоса. Два скворца, которые поселились в скворечне, без передышки летали на лужок, и Павлуня никак не мог уследить за ними, потому что на лужок летали и другие скворцы. «А где же остальные будут жить?» – подумал он. «Ведь скворечник-то один». «Правда, в деревне еще есть скворечник на Гурихиной Черемухе, но тот скворечник старый, и в нем холодно, а Павлуня на собственном опыте знал, что такое простуда». Теперь Павлуня каждое утро просыпался вместе с матерью и все время смотрел на скворцов. Он ни разу не мог проснуться раньше их, они все время были в работе, такие уж попались скворцы. Скоро они перестали таскать сухие травинки, а летали с чем-то другим, наверное, с червяками. Снег почти растаял, солнышко пекло хорошо, река под горой так разлилась, что вода подступила к самым баням. Павлуня с утра глядел в окошко. Теперь летал больше один скворец. Слетает на лужок, сядет на черемуховую ветку или на крышу скворечника и давай, что есть мочи, трепыхать крыльями. Потом утихомирится, поведет носом и пустит такую свистулю, что залюбуешься. Да что Павлуня, даже пожилая гуриха, которая каждый день ходит за водой мимо скворечника, и та после такой свистули останавливается. Сегодня Павлуне еще больше захотелось на улицу. Гуриха с ведрами давно уже прошла туда и обратно, солнышко повернулось из-за хлева и глядело в самые окна. Потому как рябилась вода в лужице между грядок, Павлуха понял, что на улице хоть и солнышко, но ветрено. Скворечник раскачивался на ветру. Скворцы занимались своим обычным делом. Павлуня повернулся на другой бок и, подперев подбородок ладонью, высматривал своего скворца. Скворчиха сидела, наверное, в скворечнике, а хозяин куда-то улетел. Куда он мог улететь? Может, к оскотному двору? Только так подумал Павлуня, как вдруг почувствовал, что весь похолодел. От сильного ветра скворечник качнулся, жердь выгнулась и вместе со скворечником повалилась к земле. «Мама!» – закричал Павлуня и заметался по кровати. Павлуня не помнил, как он очутился на полу. Еле переставляя ноги, он начал искать что-нибудь обуть. Как назло, ничего не было. Наконец он отыскал за печкой старые отцовские катанки, надел их, надел материн казачок, а шапка еще с осени висела на гвоздике около часов. Ковыляя и размазывая рукавом слезы, выбрался за порог и еле открыл ворота в огород. Его охватило холодным весенним ветром. Голова опять закружилась. Шлепая по воде прямо в катанках, Павлуня наконец обогнул хлев. Катанки промокли, ноги не слушались. Тут Павлуня увидел скворечник. Лежал он на грядках окошечком вниз. Черемуховая ветка, прибитая к нему, сломалась. А Гурихин кот подкрадывался к скворечнику из-за хлева. «Уходи, дурак!» – вне себя закричал коту Павлуня. Потом заплакал, схватил с грядки камень и бросил в кота. Камень не долетел до кота, но кот равнодушно понюхал воздух своей усатой мордой и не спеша пошел обратно. Скворцов не было поблизости, и Павлуня, вздрагивая плечами, ничего не видя, подковылял поближе. Он чувствовал, что случилась беда, что все кончено. Дрожа от горя и холода, мальчик просунул тоненькую исхудалую руку в дырку скворечника. Там никого не было. На мокрых пальцах он увидел осколки небесной в пятнышках тонкой скорлупы скворчиных яичек. Больше Павлуня ничего не помнил. Небо с облаками опрокинулось куда-то и поплыло, что-то непоправимое и страшное навалилось на Павлуню, и перед глазами его все синела небесная прозрачность крохотных скворчиных яичек. Очнулся Павлуня на руках у отца. Мальчик увидел загорелую отцовскую шею и заплакал еще сильнее. «Ну что ж ты, брат, ну, Павлуня», — говорил отец, — «она еще накладет яичек, не плачь. А скворечник мы опять поставим. Сделаем крепче». Отец нес Павлуню по грядкам. Павлуня слушал его, но успокоиться не мог никак, и плечи его вздрагивали. «Понимаешь, был бы я дома, я бы закрепил жердь. А тут, видишь, сеять надо, пахать. Ну, не плачь, Павлуня. Ты, брат, сам знаешь. Вот она опять прилетит и накладет новых яичек. А мы с тобой, как только сев пройдет, да потеплее будем, к областному врачу поедем. Ну, перестань, брат!» Павлуня прижался мокрым лицом к щетинистой отцовской щеке. «Папка», — глотая слезы, сказал он, — «она опять накладет яичек?» «Ну, конечно, новых накладет. Вот я сейчас тебя уложу и опять поставлю скворечник. Скворцы, они такие, обязательно новых яичек накладут. А летом обязательно мы к врачу поедем и ботинки тебе новые купим». Павлуню уложили на печь. У него был жар. Отец вновь поставил скворечник. Но скворечник стоял одиноко. Скворцы не прилетали. Они улетели куда-то очень далеко. Может, за реку. И, наверное, прилетят только завтра. Конец.